Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк, специалист по бронетанковой технике Михаил Борятинский. И мы продолжаем обсуждать такую замечательную машину, как Т-34. Ваши вопросы по СМС. Ну и потом вопросы, которые пришли через интернет. Как влиял люк механика-водителя в лобовой броне на бронезащищенность машины? По-моему, это дикость. Вот написал один из слушателей, который не назвал своего имени. Что скажете, Михаил?
Ну, собственно, слушатель, в общем, в значительной степени сам ответил на этот вопрос. Плохо влиял, конечно. То есть, естественно, любое отверстие в лобовой броне, оно резко снижает бронестойкость. Вот. И, естественно, при попадании снаряда в люк, закрытый даже люк, ну, как правило, это заканчивалось плачевно для, если не для всего танка в целом, то для механика-водителя однозначно. Как минимум тяжелая контузия. Даже если люк оставался на месте, скажем, снаряд рикошетировал, но, как правило, люк на месте не оставался, его срывало. Вот, и механик-водитель погибал.
Причем снаряд даже калибра 50 мм.
Да.
Относительно небольшой.
Относительно небольшой. Тоже самое, как ослаблялась лобовая часть 34-ки и установкой курсового пулемета. По воспоминаниям большинства ветеранов, в общем-то, абсолютно бесполезного. Потому что при движении вести из него прицельный огонь было нельзя.
Да. Еще вопрос. Известны ужасные условия обитаемости в Т-34. Жуткая теснота и отсутствие принудительной вентиляции. Как это влияло на боеспособность экипажа?
Ну, опять-таки, отрицательно влияло, конечно же.
Да. Тут и возникает целый букет. Во-первых, насколько я знаю, Т-34 начальных серий выпуска был практически слепым танком. То есть обзорность была очень скупая, скажем так. Вентиляция, о чем вот слушатель сказал. Теснота в башне тоже. Все команды командир танка передавал механику-водителю с помощью ног, пиная его в спину. Разные пинки означали разные команды, насколько.
Ноги, как правило, ставились на плечи механика-водителю. Значит, соответственно, если толчок был в левое плечо, значит, надо было поворачивать налево, вправо и направо.
А стой.
Сложно сказать.
Должна была существовать некая азбука.
Ну, была азбука, конечно же. Хотя, в общем-то, была лампочная система сигнализации, но, как правило, она до появления надежного переговорного устройства, уже где-то с 1943 года, ТПУ-3 БСФ, по-моему, вот в основном таким образом общались. Что же касается вентиляции, то это была действительно проблема. Принудительно это была вентиляция. Вентилятор стоял в башне. Но, во-первых, он был не очень удачно расположен. Во-вторых, его мощность была не очень велика. Ну и, в-третьих, например, почти в течение всего 1942 года, по причине того, что промышленность вентиляторы эти не производила, их действительно на танки не ставили. Как и многие другие вещи, в общем-то.
Необходимые, да. А что касается обзорности?
Что касается обзорности, то первоначально на 34-ке у механика-водителя было три прибора наблюдения. У него несколько отличалась конструкция люка от такой наиболее массового варианта. Ну вот у меня есть фотография, правда, это не серийная машина, а еще один из прототипов. Вот. Здесь видна немного конструкция люка механика-водителя с выступом таким характерным. Вот. По этой конструкции в отчете осени 1940 года Кубинского полигона было сказано примерно следующее, что через буквально 5-7 минут марша по грязной дороге все эти стеклоблоки забиваются грязью, а очистить их без выхода из танка невозможно. С 1942 года стали ставить другой люк, который был разработан для танка Т-34М, не пошедшего в серию. Более известный, с такими заслонками, которые в танкисты называли ресничками. Там было два прибора. два стеклоблока. Ну, голь на выдумке хитра. Часто танкисты к такому способу прибегали. Одна ресничка была закрыта, пользовались только одним прибором. Когда он забивался грязью, соответственно, открывали второй. То есть это могло как-то продлить.
Да.
Ну, и в конце концов, ну, на марше, конечно, танки шли с открытыми люками, это понятно. Но и подчас в бою. Хотя на этот счет есть разноречивые вот отзывы участников войны. Кто-то говорит, что этого не было в их частях. Кто-то говорит, что, значит, в других частях это практиковалось. На ладонь приоткрывали люк, фиксировали его. И это позволяло механику-водителю видеть узкую полоску, значит,
перед
грунта,
собой.
Да, перед машиной. Вообще обзорность с места механика-водителя была отвратительной.
Ну, и с командирского места тоже, потому что, по сути, ведь у него не было ни командирской башенки. В башне было минимальное количество отверстий, чтобы смотреть куда-то, кроме как вперед.
Надо сказать, что командирская башенка сама по себе не панацея, потому что в 43-м году появилась командирская башенка. Но спрашивается, каким образом, скажем, в бою командир танка, который выполнял одновременные обязанности наводчика, на тот момент еще экипаж был 4 человека, мог пользоваться этой командирской башенкой. Да, если машина стояла где-то в засаде, где-то там с места, допустим, еще не двигалась, скажем, в атаку, да, то, конечно, да, обзор из башенки, особенно у нее была уже вращающаяся крышка с прибором МК-4, копия английского, кстати, прибора, одноименного. Конечно, обзорность была лучше, безусловно. Но в бою-то, когда он был прикован к прицелу пушки, башенка эта была ему абсолютно не нужна, он не мог ее пользоваться. Потому что он мог делать что-то одно, либо командовать из башенки, тогда стрелять было некому.
Ну да.
Либо вести огонь.
Вот. Тогда смотреть некому.
Тогда смотреть, следить за боем некому. А если этот командир танка и наводчик, еще одновременно командир взвода или командир роты,
да.
Ему нужно руководить боем подразделения. И видеть всю эту картину. В этом отношении немцы, у которых приборы наблюдения были лучше, и их было больше количественно на танках, и они были лучше по качеству. Тем не менее, командиры танков обычно шли в бой с открытыми люками и вели наблюдение за полем боя, высунувшись из люка вот по глаза с биноклем. Эта практика нашла понимание у производителей, и где-то с 44-го года большинство немецких танков, ну, во всяком случае, наиболее современные на тот момент «Пантеры» и «Тигры» стали снабжать стереотрубами, которые устанавливались, было место крепления, он крепился, и можно было уже не высовываясь вести наблюдение за полем боя. Безусловно, огромный уже обзор был. Вот, и в воспоминаниях немецких танкистов, скажем, у Отто Кариуса, у него черным по белому написано. Я до сих пор не могу понять, он написал, как русские танкисты шли в бой с закрытыми люками.
Да. Противотанковое ружье – реальная угроза танкам, спрашивает Виктор из Москвы.
Реальная, только смотря каким танком при каких условиях. В 1941 году противотанковые наши ружья калибра 14,5 мм были действительно реальной угрозой для немецких танков. Во всяком случае, для двоек, для части трешек ранних выпусков, уже более поздние, которые были экранированы, у них уже утолщенная была броня, доведенная там, у четверки до 80 мм к 1942 году, конечно, противотанковым ружьем не пробивалось. Но ведь и тактика была другая. Ведь танк на поле боя во время атаки, главная задача – это обездвижить, первая главная задача. Поэтому стреляли либо по приборам наблюдения, либо по гусеницам. Гусеница разорвана, танк превращается в мишень. И немецкие экипажи, как правило, такую машину покидали. Потому что риск поражения неподвижной цели, он возрастает в разы. Вот. С 43-го года роль противотанковых ружей как противотанкового средства резко снизилась. Но характерна другая вещь. Их производство не уменьшилось. Их стало еще больше. У нас к 45-му году в войсках было что-то около 400 противотанковых ружей.
400 тысяч.
400 тысяч, да. Правда, бойцы с противотанковыми ружьями уже сводились не в роты бронебойщиков, да, то есть уже конкретно работавших по танкам, а ружья поступали на вооружение стрелковых частей. По-моему, что-то до 2 ружей было в стрелковом взводе. Дело все в том, что у немцев было большое количество легкобронированной техники, бронетранспортеров, бронеавтомобилей, которые пробивались и в 1945 году противотанковым ружьем. Поэтому...
Да. Расскажите о радиооснащении Т-34 и КВ. Как отзывался экипаж об удобстве эксплуатации, Александр? Ну, начнем с того, что в 1941 году радиооснащения, насколько я знаю, не было.
Нет, оно формально как бы было, но не на всех танках. То есть из вот 1115 34-х, выпущенных до войны, радиостанции стояли что-то около на 200 машинах примерно. Стояли радиостанции 71 ТК-3, это наша основная, самая массовая довоенная радиостанция. Радиостанция с не очень хорошими характеристиками, не очень надежная, трудная в настройке.
35 или 36 километров, по-моему.
Это с места, и это в очень хороших условиях. На самом деле в движении там что-то в пределах 10 километров, если не меньше.
Ну, то есть при серьезном марше, при прорыве эта радиостанция превращалась в фикцию.
Надо вообще сказать, что в Красной Армии, вот по состоянию на 41 год, радиосвязью в целом пользоваться не очень умели и не очень любили.
Ну да.
Причем не только танкисты, но и во всех остальных родах войск радиосвязи просто не доверяли подчас. Даже надежно работающие. Скажем, в 41 году широко практиковалось при массовом разрыве проводной связи, широко практиковалась посылка офицеров связи, которые погибали, не доезжали, а радиосвязью пользоваться, тем не менее, почему-то не решались.
Михаил, перейдем к интернет-вопросам наших слушателей и зрителей. Так, 43-й год мы пока трогать не будем. Вопрос относительно бронирования Т-34. Спрашивает Олег из Московской области. Толщина брони Т-34 на всем протяжении войны не изменилась, за исключением 44-го года, когда увеличили толщину башни. Но, собственно говоря, башня была совсем другая.
Да.
Это несмотря на радикальное повышение пушечного вооружения немцев. Однако еще в конце 41 года ГКО было принято решение об увеличении лобовой брони корпуса до 60 мм. Для корпусов толщиной 45 вводилась дополнительная экранная бронировка в 15 мм, тоже для башен. Затем в феврале 42-го это решение отменили, и до конца войны так и не вернулись. По какой причине, непонятно. Ну вот, что вы можете сказать относительно бронирования Т-34 и доп. Бронирования в частности?
Ну, для начала хочу показать тоже фотографию как раз такого экранированного танка.
Верхняя фотография.
Верхний снимок, да. Вот, хорошо видно накладная броня. Их было несколько вариантов. Это не бронирование при ремонте, а это именно заводское бронирование, то есть установленное на заводе изготовители. Вот.
Насколько я знаю, немцы пользовались аналогичной практикой на Т-4, Т-3.
Да, они наращивали броню именно таким образом. Сначала, скажем, потом переходили уже к более толстому листу. Действительно, то, что спрашивает радиослушатель, действительно имело место. Было принято решение о повышении, увеличении толщины брони до 60 мм. Но там возникло сразу несколько проблем. Во-первых, первая проблема, в основном производственная. Вес-то, в общем-то, ну, скажем так, Т-34-85 весил 30 тонн при той же ходовой части и той же силовой установке. А 34-ка в 41-м весила 26. То есть тут как бы запас был определенный. Нет, там было дело в другом. Дело было в производственных трудностях. Нужно было катать уже 60-мм лист, а не 45-мм. Заводы не могли сразу перейти быстро на новый прокат, поэтому стали ставить экранированные 20-мм где-то бронелистами. Есть даже данные, что якобы использовалось вплоть до котельного железа. Вот. Но отказались от этого весной 42-го. Дело в том, что в поединке брони и снаряда, который продолжается всю историю с момента появления брони, снаряд одерживал верх. Создать неуязвимый танк не удалось никому. Поэтому бронезащита танка, она, есть определенный рациональный предел ее наращивания. А что получилось с 34-кой? 45-миллиметровый лист, расположенный под углом, обеспечивал в 41-м году, на начало вот войны, обеспечивал действительно, скажем, защиту от немецкой противотанковой 37-миллиметровой пушки. И от короткоствольной, кстати, 50-миллиметровой. Но немцы очень быстро нашли противоядие. Они ввели...
8-8.
Они ввели... Нет, это другой вопрос, что они использовали свою тяжелую гаубичную артиллерию в дивизиях. У них все гаубицы имели бронебойные снаряды. И зенитки они использовали. Это другой вопрос. Там гарантированно уже поражалось. Нет, я имею в виду противотанковую артиллерию и танковые пушки. Они ввели новые снаряды. Появился снаряд, так называемый снаряд с бронебойным и баллистическим наконечником. Этот снаряд при попадании в броню его доворачивало. Доворачивало почти до нормали. И пробивал он уже чистые 45 миллиметров.
Не по касательной, не, а по 90.
Да, не по прямому, вот, не, ну, как скажем так, не по вот... Не наискосок, что называется, да, где большая толщина,
90, да.
А по нормали, то есть почти под 90 градусов. А 37-миллиметровые пушки получили каленые наконечники бронебойных снарядов с тем же эффектом. И они стали пробивать броню. Так вот, когда в ответ на это решили поставить 60. Вон. А у немцев появились в больших количествах, во-первых, 50-миллиметровые противотанковые пушки. В 41-м году их было еще немного. А где-то по 4 на дивизию. На противотанковый дивизион в танковой или моторизованной дивизии. А в 42-м, весной, летом 42-го года уже их было очень много. И появилась пушка ПАК-40, 75-миллиметровая, которая гарантированно поражала и 60-миллиметровую броню.
Ну, фактически аналог пушки, которая стояла на «Пантере». Ну, по длине в калибрах.
Да, примерно, да, можно так сказать. Хотя танковые пушки, там немножко другие выстрелы, они, как правило, короче, потому что внутреннее пространство танка не позволяет
сделать большую казенную часть.
Да, поэтому, скажем, 50-миллиметровый выстрел для противотанковой пушки и 50-миллиметровый выстрел для танковой пушки, ну, разница, ну... Там, я не знаю,
ну, он значительно длиннее. Показать.
Ну, где-то вот если 50-миллиметровый выстрел вот такой вот для танковой пушки, то для противотанковой вот такой.
Это для слушателей разница 50 сантиметров и около метра, по сути,
да.
Получается.
Ну, нет, метр, там меньше метра, конечно, но я...
Ну, соответственно...
Ну, примерное соотношение, то есть там за счет гильзы в основном с зарядом, то начальная скорость выше у противотанковой,
ну, да,
пушки.
Соответственно, навес пороха больше,
естественно.
Вес снаряда.
Вот, поэтому просто решили от этого отказаться, что было на самом деле правильно, потому что обеспечить неуязвимость танка есть другие еще способы ее обеспечения, кроме просто наращивания в тупую, что, как говорится, толщины брони.
Да, уважаемые ведущие, пожалуйста, не тратьте время гостя на ответы на детские вопросы вроде сравнения Т-34 с «Пантерой». Не могли бы вы сравнить Т-34 с «Шерманом» М4А2? Или Т-34-85 с «Шерманом» М4А2-76W. Знакомый танкист, прошедший всю войну, говорил, что «Шерман» уступал только проходимостью, а по всем другим параметрам был лучше, и по удобству работы экипажа они вообще рядом не стояли. Вот что вы можете сказать относительно «Шермана»?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что сравнивать Т-34 с «Пантерой» это действительно, в общем, не совсем корректно. По немецкой классификации, конечно, «Пантера» относилась к средним танкам.
При весе.
Да, ну, при весе большим, чем наш тяжелый ИС-2. Но понятно, что, в общем-то, фактически, по факту, это был тяжелый танк. Сравнивать, конечно, нужно 34-ку с немецкими средними четверками Т-4, Т-3, с американским «Шерманом», действительно, там, с Ли М3С, который... ну, с английскими там сложнее, потому что у них было деление на пехотные и крейсерские, но в этом же классе по массе, во всяком случае, находится «Матильда», например, пехотный танк.
«Крузейдер».
«Крузейдер», «Кромвель», вот эти вот машины. Что касается «Шермана», то... вернее, отзывов вот о наших танках и, скажем, «Шерманах», наших танкистов, то они противоречивые, конечно, очень. Действительно, танкисты, длительное время воевавшие на «Шерманах», в основном их хвалят. И высказываются по отношению, в их отношении в лучшую сторону по сравнению с отечественными танками. Те танкисты, которые сталкивались недолго, да, подчас поругивают ленд-лизовскую технику, что, в общем-то, и понятно. Лизовские танки были явлением чуждой для нас в то время военно-технической культуры. То есть они были, это немножко техническая культура другая была, да? Поэтому...
Нельзя чистить оружие толченым кирпичом.
Да плюс еще за это и за выход из строя ленинлизовских танков наказывали. То есть можно понять, скажем, зампотеха, ну, выйдет из строя 34-ка, да? Ну, ему там, его обматерят, что называется, да, и все. На этом все закончится. А выйдет из строя Шерман, вот, могут и в трибунал, потому что за Шерман золотом плачено. Тут вот такие моменты.
Вот. Я читал мемуары танкиста Дмитрия Лозы, который назвал свою книгу «Танкист на иномарке». Он очень хвалил Шерман. Да. И, в частности, один из главных аргументов, помимо всего прочего, это то, что у него не детонировал боезапас. Американцы сделали какую-то хитрость, чтобы снаряды при попадании в танк снаряда противника, и когда начинался пожар, снаряды не детонировали.
Вы знаете, здесь, наверное, комплекс тоже вот с детонацией. Я не могу считать себя...
Это он пережил на своей собственной, что называется, шкуре, лежа под танком, который горел. Они не могли убежать от танка, потому что пулеметчики их прижали к земле немецкие, и, соответственно, они все ждали, когда же там в корпусе начнут рваться снаряды. Но снаряды рваться не начали.
Вы знаете, здесь я не считаю себя крупным специалистом вот по артиллерии, тем более по боеприпасам артиллерийским, но там есть какой-то нюанс, исходя из которого вот одни снаряды детонируют, другие нет. Вот боекомплект 76-миллиметровых выстрелов детонировал очень часто, а вот боекомплект 45-миллиметровых выстрелов не детонировал, например, в наших же танках. Вот. Скажем, 85-миллиметровые выстрелы тоже очень редко детонировали. У Шермана там был... Вот выстрелы Шермана, они не детонировали вообще... Ну, детонировали, конечно, при каких-то обстоятельствах, но почти не детонировали сами по себе. Плюс еще там боекомплект на части, правда, не на всех. Как раз на тех машинах, которые обозначены буковкой W. Это от английского слова water, вода. Они имели так называемую мокрую боеукладку. То есть снаряды были уложены в ящиках, заполненных, правда, не водой, а этиленгликолем, который не горит.
Михаил, к сожалению, мы должны прервать нашу очередную беседу. Продолжим рассказ о Т-34 в наших следующих выпусках. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы прощаемся ровно на неделю. Всего доброго.
До свидания.
Военный до мозга костей, этакий настоящий вояка. Николай Ватутин прожил недолгую жизнь и всю ее посвятил армии. Он в 19 лет вступил в ряды Красной Армии и оставался в ней до гибели в 44-м. В отличие от многих других военачальников Великой Отечественной войны, Ватутин не служил в царской армии. Это, впрочем, неудивительно. Когда случилась революция, ему не было и 16. Ватутин – энергичный, настойчивый человек с богатой инициативой и пытливостью. Умом. Именно так характеризовало его командование во время обучения в военной академии имени Фрунзе в конце 20-х. Действия руководства страны, как известно, вносили коррективы в жизнь советских военачальников. Так и Ватутин. Ему не дали закончить академию генштаба, где он занимался после академии имени Фрунзе. Большой террор забрал многих офицеров, потому Ватутин был направлен в Киевский военный округ, где его довольно быстро назначили начальником штаба и командиром корпуса. Дальше карьера пошла вверх. 1940 год. Ватутин, замначальника генштаба. Июнь 41-го. Начальник штаба Северо-Западного фронта. Далее в том же духе. Вплоть до гибели в феврале 44-го во время столкновения с бойцами украинской повстанческой армии. Чтобы понять, что Ватутин во время войны был далеко не последней фигурой, можно посмотреть, с кем, особенно в первые дни Великой Отечественной, Сталин проводил совещание. 23 июня в 3 часа ночи он вызвал в Кремль Молотова, Ворошилова, Тимошенко, Кузнецова и Ватутина. Вечером того же дня состав несколько иной, но Ватутин не изменен. Отправляя Жукова на Юго-Западный фронт, Сталин в ответ на попытку возражений говорил, чтобы тот оставил за себя в генштабе именно Ватутина. Сталин без сомнения с вниманием относился к тому, что ему говорил Ватутин. Жуков в своих воспоминаниях называет его в числе тех военачальников, которых Сталин ценил более всего. Несмотря на это, звание Героя Советского Союза Николай Ватутин получил лишь в 65-м. Посмотрим. посмертно, спустя 21 год после того, как был смертельно ранен то ли в засаде, то ли в перестрелке с бойцами УПА.
Программа «Цена победы».